Поздравляем вас,
дорогие матери и сестры, божественной литургии, памятью князей Святой Руси, Федора Смоленского и чад его, Давида и Константина. Трогательная история о мученичестве этих князей запечатлена в истории и великого князя Игоря Черниговского и Киевского, который пошел стопами святых Бориса и Глеба, отличаясь миролюбивым характером, поняв, что служение миру и Царству Христову несовместимо по причине страстей, в которых погрязает этот мир, удалился в обитель. Однако его политические оппоненты, не понимавшие, не верившие, что человек может сознательно отказаться от власти, от денег, посвятить себя Христу, нашли его в монастыре и добили, убили, как Бориса и Глеба убил окаянный святополк. А Господь принял молитву этого мужественного страдальца, явил тотчас по убиении святость и дерзновение души его у Божьего престола. Растерзанное тело князя было внесено в Божий храм, где разом зажглись сами собою все лампады в знак того, что сам благоверный Игорь, как светильник, сияет пред престолом Божьим. Кратко вспоминая евангельское чтение о неблагодарных виноградарях, убивших не только посланных домовладыкой рабов, но и самого сына его, они лишили жизни и извергли вон из виноградника, думая завладеть хозяйством, которое было им дано на время для трудов. Вспомним не только о судьбе Израиля, но и о самих себе. В притче упоминается оплот, то есть изгородь, забор, окружающий виноградник, изгородь, точила, помещенное в земле место, где давит виноград, и сок превращается в вино, и столб, сторожевая башня, забравшись на которую, страж должен внимательно смотреть, предупреждая всякие попытки похитить виноград. В притче говорится о слугах, и раз, и два, и три, и многожды присылаемых домовладыкой, слугах, которые получали ранения, пробитие головы, даже умерщвляли их эти бессовестные виноградари, и, наконец, о Сыне Божьем, Сыне домовладыки. Каждый из нас получил надел от Бога свыше. Это пространство нашей души. И виноградник насажден не человеческой рукой, но рукой Божией. Речь идет о таинстве крещения и о даре Святого Духа, причастниками которого является каждый крещенный человек. Призванный этот дар не спрятать в земле, но умножить, развить, с тем, чтобы домовладыке, вседержителю Богу, на страшном суде вернуть залог, умноженный в 2, в 5, в 10 раз – таково свойство благодати, которое, ожидая нашего содействия, всегда умножает себя. Однако многие уподобляются вот этим виноградарям, которые полагают себя не тружениками подотчетными, но хозяевами собственного падшего естества. Итак, изгородь, оплот, который окружает виноградник, говорим о благодати Святого Духа в таинстве крещения, нам дарованный, это, быть может, естественные преграды, защита, которую нам дал Господь в отношении всего чуждого благодати. Природная чистота, совесть, как богоданное развлечение добра и зла, стремление к нравственному совершенству, желание быть лучше, чем ты был вчера, стремление к нравственному развитию, инстинкт самосохранения, который побуждает нас беречь нашу физическую жизнь. Вот оплот, изгородь, Богом данная, для того, чтобы мы занимались делом, нам порученным, возгревали в сердце божественную благодать. Есть столб сторожевой, забравшись на вершину которого, страж хранит виноградник. Это, без сомнения, в дополнение к совести, Слово Божье, закон Господень, откровение Создателя, запечатленное в Священном Писании и предании. Не знать закона Божия – преступление, знать и нарушать – преступление сугубое. Наконец, точило, углубление, куда собирают ягоды, складывают и давят эти ягоды. Это глубина нашего сердца. Это недра нашего естества, Дух Господень, Дух человеческий, в глубинах, из глубин которого мы призваны взывать к Богу, каяться пред Ним в сокровенных пределах нашего сердца. Именно в глубине человеческого духа происходит все важное, самое значительное, что относится к нашей жизни, либо не происходит. Если дух человеческий остается праздным, и наше внимание, душевные силы обращены вовне, а благодать остается в небрежении. Посланные нам слуги домовладыки – это, несомненно, внушение свыше, то, что ангел-хранитель вкладывает в наше сердце. Быть может, это небрежение о самом ангеле-хранителе, лучшем нашем друге, о святом покровителе, имя которого мы носим, о святых дня или любимых нами святых, которых мы как будто почитаем, но пример которых нас не вдохновляет, если наше умонастроение, поступки, отношение к людям прямо противоположно тому, что они являли в своей жизни. Особенно божественные внушения через совесть действующие. Мы часто расправляемся с этими светлыми намерениями, побуждениями, импульсами, мыслями. Кому голову пробьем, кого побьем, кого убьем. То есть не внимаем божественной благодати, но изгоняем ее вон, не говорю, становимся причастниками убиения Сына, посланного для нашего вразумления и спасения. Это бывает, когда мы действуем наперекор заповедям Господним, когда разрушаем собственную душу, вредим нашему естеству, потеряв разум. Христос Спаситель свидетельствует, что люди, вконец потерявшие совесть, ожесточившиеся, как эти неблагодарные виноградари, могут претерпеть заслуженную казнь, а виноградник передан иным делателям. В Священном Писании на этот счет есть очень глубокие слова. Они говорят о том, что дар Святого Духа неотъемлем от нас до страшного суда. Однако, если человек совершенно озлобится на своего Создателя, потеряет смысл жизни, будет богатеть не в Бога, но умножать в себе страсти, то, отойдя в мир иной и дождавшись, так сказать, страшного суда, он претерпит затем рассечение полма на две половины и будет извержен во тьму кромешную. Рассечение полма на две половины негодного ленивого раба есть не что иное, как отъятие действием окончательного суда Господне, дара Святого Духа, которым запечатлен христианин. Отъятие это свершится на страшном Божьем суде, когда человек окончательно расстанется с дарованной ему милостью, будет отчужден от благодати, потеряет все человеческое, а прежде Божье, что в нем присутствует, и таким образом пожнет то, к чему стремился: звероподобие, демоноподобие, совершенно отчуждение от Христа. Конечно, Господь нам этого не желает, поэтому и в Евангелии помещена эта притча, призывающая каждого христианина понять, кто он и что он, к какому делу приставлен. Речь идет о том, что мы должны, никогда не должны выходить вот за эти пределы оплота, изгороди, нам дарованные, то есть не уподобляться Еве, не покидать рая, не пренебрегать инстинктом самосохранения, не попирать совесть свою, всегда стремиться через покаяние к нравственному, духовному развитию и совершенствованию, должны почаще забираться на этот столб, эту башню, то есть Слово Священного Писания прилагать к своей жизни, руководствоваться всецело Божьим откровением, запечатленным в Слове Божьем, соделать это откровение для себя маяком, ориентиром, и собирать виноград в точило, то есть умом заглядывать в глубины сердца и там содействовать божественной благодати, призывая с благоговением, покаянием, сознанием своего недостоинства имя Христово, каясь, благодаря и спрашивая милости, так, чтобы сок виноградный превращался в вино. То есть Божья благодать умножала свое действие, переквашивая, пересозидая наше естество, И, конечно, не нам быть борцами с Сыном Божьим. Не должен распинать в себе Христа гордыней, злобой, нечистотой, но принимать подобает всех посланцев Божьих, то есть быть внимательными к внушениям совести, не изгонять из виноградника этих слуг царя великого, но оказывать им подобающую честь, то есть быть крайне внимательными к внушениям свыше, и должно, наконец, почтить Сына Божьего в глубинах своего сердца, поклоняться Спасителю, который Духом нам соприсутствует, таким образом наследовать участь не рабов, неблагодарных и злых и ленивых, но благосмыслящих, усердных тружеников, немало о себе не думающих, но чающих услышать в тот час, который решит нашу участь, слово Владыки Христа: «Раб благой и верный, в малом ты был верен, занимался тем, что тебе поручено, в башне сидел, ограду не приступал, вточили виноград давил», то есть добрые качества и таланты, данные тебе природой, заквашивал божественной благодатью, покаянием, смирением, молитвой, в ниде, в радость Господа своего.